Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Татьяна Вадяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую.
Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности на фоне ухудшения отношений с США. В частности, не исключает размещение вооружений на Кубе. Вашингтон, в свою очередь, подготовил 18 сценариев по защите своих интересов.
Но чуть ранее было сообщение, что 17, теперь уже 18, как сказал Сергей Лавров, что это такая, видимо, не знаешь, некий конкурс, некое соревнование, которое объявили американские дипломаты, и вот там пытаются найти выход. Но давай поговорим сначала о том, какие варианты рассматривает Россия. Действительно, в МИД чуть ранее допустили, что Россия может вновь разместить вооружение на Кубе. Напомню, что Россия закрыла свою кубинскую базу в 2001 году из-за нехватки средств на нее, на ее содержание и из-за давления Соединенных Штатов. Песков сегодня не подтвердил информацию о том, что да, вот именно на Кубе будет это размещение, но говорит, что действительно Россия рассматривает разные варианты. В ответ на сообщение про Кубу Вашингтон пообещал, цитирую, решительно разобраться с такими планами Москвы. И Штаты также взвешивают различные сценарии со своей стороны, чтобы тоже обеспечить собственную безопасность. Кремль об этом тоже сегодня заявил. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорит, что у Штатов есть вот те самые 18 сценариев. Ну и помимо этого, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что вот возможное появление военной инфраструктуры в странах Латинской Америки, что это действительно возможно, ну и попросил не забывать, что речь идет о независимых странах, то есть тут ответ Кубы тоже да, нам интересен, необходим, и нужно понимать, насколько Куба заинтересована в таком предложении и какой ответ Соединенных Штатов будет в этом случае. Вот нужно ли это Кубе? На такой вопрос нам ответил генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской. Давай послушаем.
Возникает опасность давления Соединенных Штатов на Кубу не только в экономическом плане, но в том числе и в военном. Первые ласточки уже прилетели нам в прошлом году, когда на Кубе прошли достаточно широкомасштабные протесты, инспирированные из-за рубежа. Вполне возможно, существуют какие-то планы и военного вторжения. И, конечно, размещение российских ракет на Кубе сейчас дало бы Кубе гарантии безопасности, потому что, конечно, никто не будет нападать на страну, в которой стоят ядерные ракеты, одной из самых мощнейших держав мира. Поэтому я думаю, что если кубинцы пойдут по тому пути, который когда-то дал Фидель Кастро, то Куба будет абсолютно защищена. Это очень улучшит наши двухсторонние отношения.
Только это требует огромных финансовых затрат. Надо это, об конечно, этом помнить, да, и потянет ли экономика, да, потому что это перемещение вооружений, содержание баз, персонала и так далее.
Но, тем не менее, как говорит Егор Ледовской, там, где двусторонние отношения, там и развитие торговли, и, возможно, выход Кубы из того экономического кризиса, в котором она находится.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев на линии. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Игорь Георгиевич, у меня вот такой вопрос номером один идет базовый, что называется, но мы по большому счету обсуждаем последствия вот тех самых предложений Москвы в адрес Брюсселя и Вашингтона о нераспространении НАТО на восток, в частности, да, и переговоров в трех форматах: Россия, Вашингтон, Россия, Брюссель, Россия, ОБСЕ. Вот их называют провальными некоторые, некоторые, наоборот, успешными. Я просто слышал точку зрения, что есть такой хитрый план Москвы, мудрый. В общем, планка была так высоко задрана, и Москва понимала, что не может НАТО и Вашингтон пойти на уступки и вот подписать такие документы. Но при этом в чем этот план, не совсем точно как бы понятно. Да? Не все объясняют, комментируют. Давайте попробуем разобраться. Да? Если Москва понимала, что это не проходные документы, то почему было предложение и зачем были все эти переговоры?
Ну, я все-таки уточню, да, во всяком случае, все наши официальные лица, включая министра иностранных дел, не называли про...
Не-не, это экспертные оценки, да-да, это экспертные оценки, это не официальные, конечно.
Это все-таки трудные переговоры, и мне кажется, это действительно очень подходящее слово. И, ну уж, конечно, мы не знаем, и не факт, что окончательно узнаем, да, всех тех закулисных планов, да, в дипломатии, конечно, все карты на стол никогда сразу никто не выкладывает. Но мне кажется, что действительно в данном случае речь идет о том, что это позиция России не потому, что она там сверхжесткая, а дальше начнем торговаться и в чем-то уступать, да, такой известный прием в переговорах, да, когда обе стороны изначально задирают планку, а затем торгуются, приходят к какому-то компромиссу. А вот позиция России здесь действительно вынуждена жесткая, действительно дальше уже отступать некуда. Действительно, вот расширение НАТО на восток уже дошло до фактически границ России, и здесь нужно четко заявлять свою такую жесткую позицию, тем более, что Россия за последние годы, ну, в общем-то, показала, что эта жесткая позиция – это не бред, да, что это действительно позиция, за которой стоит реальная оценка ситуации, стоит реальная сила. Давайте вспомним Сирию, давайте вспомним другие пример, Грузию, например, 2008 года, что это не блеф, что это реальная сила. И мне кажется, Запад это понимает, и вот эта позиция Запада о том, что да, мы категорически не приемлем такие-то позиции, да, или требования России, но при этом я хотел бы обратить внимание, что Запад все равно говорит, ну мы готовы дальше говорить. Значит, все-таки это не позиция, что нет, категорически нет, и мы будем настаивать на своем. Поэтому это очень интересный, как мне кажется, сюжет, интересные переговоры, и мы посмотрим, чем закончится дело.
А вот смотрите, Игорь Георгиевич, прямо сейчас на ленты СМИ приходит такое сообщение, что США и Европа исключили отключение российских банков от SWIFT как вариант санкций. О чем это говорит?
Ну, это вот, на мой взгляд, говорит ровно о том же, что все-таки западные партнеры, как у нас принято говорить, или в наше время, в советское время, да, наиболее вероятный противник, такое было определение, вот что понимает всю сложность ситуации, понимает, что отключение от SWIFT это в том числе сильно ударит и по ним самим, да, как они будут расплачиваться за газ, например. Российский газ – это там, минимум 30% того топлива, которое потребляется в Западной Европе, что чемоданами будут деньги возить.
Ну да, это сложно. Но справедливости ради, значит, не рассматривают отключение от SWIFT, но точечные санкции в отношении
все равно
банков
рассматриваются. Ну вот, да. А давайте в ключе того, что ранее анонсировались санкции против, в том числе, первого лица России Владимира Путина. Здесь мы должны точно так же относиться к таким заявлениям, возможным точечным санкциям, или они уже более реальны?
Ну, точечные лица в отношении Путина, там, не знаю, Шойгу, Мишустина, ну, это, мне кажется, тоже из разряда фантастики. Ну, во-первых, потому что очевидно, что если такие санкции будут введены, то это разрыв дипотношений, чего, наверное, Запад тоже не хочет. Во-вторых, ну, обещание арестовать активы Путина в США, недвижимость Путина в США, ну, если они ее там найдут, то это будет...
Ну, что-то ничего не было слышно. А скажите, пожалуйста, а в международной практике, в истории, если вводились санкции в отношении президента, главы государства, значило ли это, что это автоматический разрыв дипотношений?
Ну,
или просто еще пока прецедентов таких не было?
Здесь нужно понимать, что это будут санкции в отношении президента ядерной державы. Да, и, конечно, такие санкции без ответа не могут не остаться. Да, это не санкции в отношении, там, не знаю, лидера какой-то африканской страны. Вот поэтому, по-моему, даже на официальном уровне было четко заявлено, что если вот такие санкции будут предприняты, то это означает конец дипломатическим отношениям.
Игорь Георгиевич, можно еще все-таки вопрос многих терзает? Куба, Венесуэла, возможности размещения там российских военных баз. У нас уже в эфире прозвучала экспертная оценка, но от вас тоже бы хотелось услышать вашу точку зрения. Возможно ли это, в принципе, с точки зрения политики и с точки зрения экономики, денег? Да? Ну, говорилось о том, что налаживание отношений может...
что Куба может быть действительно в этом заинтересована.
Как-то нивелировать, да, но Куба бедное государство, как известно, обложенное санкциями, прежде всего, со стороны Соединенных Штатов. Вот потянет ли российская экономика новые базы в таком отдаленном регионе, если так вопрос будет поставлен?
Ну, смотрите, конечно, я согласен с тем, что это не так дешево, это действительно стоит больших денег, и достаточно такая далекая логистика, да, то есть доставка всего необходимого оборудования, это же не просто доставка ракет.
Содержание, доставка, содержание,
да,
обеспечение.
Да, и так далее. Но, с другой стороны, ведь мы же начали возвращение в Латинскую Америку. Да, не так, может быть, быстро, как хотелось бы, не так масштабно, как во времена Советского Союза, но то, что у нас есть свои интересы в Латинской Америке, да, и вот эти полеты наших самолетов в Венесуэлу, которые произвели шорох, и постепенное налаживание отношений с Кубой, то я не исключаю того, что действительно будет достигнута договоренность. Понятно, что это не просто, что это сложно, что это суверенное государство, но если американцам можно размещать свои базы, допустим, в Польше, почему нам нельзя размещать наши базы на Кубе, если, опять же, Куба даст свое согласие как суверенное государство. И то, что вот эти разговоры идут в том числе от официальных лиц, да, во всяком случае, я это слышал от, из уст Пескова, да, то...
Но он не подтверждает пока, нет, что ну, уже да, как-то договорились, да, но что вот рассматривают разные варианты.
Да. Раз пресс-секретарь президента об этом говорит, то ну, нельзя исключать, во всяком случае, такой возможности. То есть это не значит, что уже достигнуты договоренности, но то, что определенная работа в этом направлении ведется, опять же, мы не знаем на сегодняшний день, на какой стадии. И
а вот сколько по времени все это может занять? Можете как-то оценить?
Ну, это мне трудно сказать, это нужно спрашивать специалиста в области военно-технической, да, то есть сколько нужно времени на развертывание. Но я не думаю, что это какой-то...
Да полгода, может быть, полгода, мне кажется, ну, как пример.
Мне кажется, гораздо быстрее.
А может и быстрее, есть, да. Ну, в общем, в Москве...
Современные средства, да, то есть доставить на Кубу, а Куба, в общем-то, это фактически рукой подать до Майами и Флориды. Ну, и, да. Соответственно, все восточное побережье США оказывается под ударом даже...
У Москвы как есть...
ракет средней дальности.
Свои это, 18 думаю, сценариев, Таня, а может быть и 28.
А может быть и Игорь больше, Георгиевич, кто
да,
знает.
В завершение, скажите, пожалуйста, ну какие еще ответные меры Москва может предпринять? Они же были анонсированы, да, что вот если договоры не подписываются, а похоже они не будут подписаны, будут контраргументы предъявлены. Вот помимо баз в отдаленных странах, что еще Москва может сделать, чтобы как-то насолить НАТО Вашингтону?
Ну, мне кажется, вот эта жесткая позиция, о которой мы говорили, да, и то, что на Западе называют ультиматумом России, в первую очередь базируется на том военно-техническом превосходстве, которое сейчас есть у России, да, и я не исключаю, что помимо тех объявленных и показанных, да, новых видов вооружений, гиперзвуковых, там, да, ракет на ядерных, да, реакторах, да, ядерным двигателем, есть еще что-то. Да, мне кажется, вот это один из ключевых аргументов, да, в этом диалоге с Западом, который есть сейчас у России.
Все понятно. Спасибо вам большое. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.